Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Мы сегодня обсуждаем некоторые космические приключения, которые произошли с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, а также с его спутниками и со спутниками Минобороны. Один из них сгорел, но об этом Министерство обороны почему-то не поспешило сообщить. Об этом узнали иностранцы, как обычно вводятся в таких случаях. И мы обсудим последнее интервью Дмитрия Олеговича, в котором он упрекает всех и вся в том, что против него, против его корпорации замечательно и удивительно ведется информационная война, самая настоящая. Представляю вам экспертов нашей программы. Вадим Лукашевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
И с нами также здравствуйте, Виталий Егоров. Вот космический блогер, можно сказать, популяризатор космоса, космический эксперт. Вообще так звучит космический эксперт, космических масштабов. И с нами на связи Андрей Коробков, политолог из Соединенных Штатов Америки. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Житель страны, которая не принимает Дмитрия Олеговича, которая его отправила вот подальше со всеми его надеждами, со всеми его посылами о сотрудничестве космических отраслей России и Соединенных Штатов. Мы это обсудим, за что же его так. И с нами на связи будет военный эксперт Александр Гольц. Ну, уважаемые коллеги, я предлагаю начать с этой свежей истории. Но она, получается, что она свежая для сегодняшнего дня. На самом-то деле этот спутник сгорел пораньше, а прекратил свою деятельность еще раньше. Ну вот мы обсудим сейчас военный аспект этой ситуации. Смотрим сюжет.
В воскресенье, 6 января, Radio New Zealand на своем сайте сообщило, что в небе над новозеландским островом Северный в течение нескольких минут можно было наблюдать ярко светящийся объект. Предположительно, это были фрагменты российского военного спутника. Фотографии объекта размещали и пользователи соцсетей. Командование Воздушно-космической обороны Северной Америки подтвердило, что действительно российский спутник, который входил в систему предупреждения о ракетном нападении ОКО, сгорел в атмосфере. Его не сгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки могли достичь поверхности Земли в южной части Тихого океана 5 января. Командование Воздушно-космических сил России эту информацию не опровергло, заявив, что сход с орбиты российского военного спутника «Космос-24» 4.30 был плановым и контролировался на всех участках траектории, пока аппарат не сгорел в плотных слоях атмосферы. По сообщению агентства Интерфакс, «Космос-24-30» был выведен на орбиту 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк ракеты-носителем «Молния-М». Он работал по предназначению до 2012 года. В настоящее время, как утверждается, Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении. Это спутники «Тундра», первый из которых был выведен на орбиту в 2015 году.
Вот, уважаемые коллеги, первое, что я хочу спросить, это можно ли судить о том, что вот эта новая система ИКС, которая сменила АКУ, систему противоракетную спутниковую, она действительно эффективнее, современная, и можем ли мы сказать, что там два спутника, а не три, четыре, пять, это военная тайна или это не военная тайна, или эту тайну знает ли эту тайну Википедия или нет?
Ну, Википедия это, конечно, может не знать, потому что Википедия, во-первых, она всегда, там информация появляется с неким запозданием, а с другой стороны, Википедия это проходной двор, да? То есть там каждый может писать все, что угодно, примеров там масса. Вот, поэтому, ну, как правило, есть международная команда наблюдателей за спутниками, это достаточно профессиональные люди, тем не менее, они, в общем-то, все любители, они вот, у них такая страсть, мощнейшими телескопами, они обнаруживают все спутники, или почти все, в том числе потерянные, маневрирующие и так далее. И они публикуют свои данные, которыми тоже, они достаточно профессиональные, им тоже можно пользоваться. Поэтому, по большому счету, остается всегда вопрос, вот какой-то запуск произошел, то спутник находит, даже если о нем не сообщается, об элементах орбиты, где он летает, там, с какой целью и так далее, то в течение достаточно небольшого времени, там, день, неделя, там, несколько недель, он обнаруживает это именно этой командой. То есть, независимо, что мы не сообщаем, американцы сообщают не обо всех своих, естественно, запусках. Вот эта команда под руководством Мовчана, есть такой интересный человек, она публикует, специально у них свои, кстати, есть интернет-серверы, и они публикуют эти данные. Остается интрига, Вот когда спутник обнаружен, допустим, военный, да, его назначение. То есть это, конечно, гораздо сложнее. А здесь уже смотрят, как правило, кстати, кто заказчик, какие есть аналоги, допустим. Потому что, как правило, спутники одного целевого назначения, они имеют сходные характеристики, запускаются, например, на сходные орбиты. Более того, для разных разведывательных задач, задач там, обнаружения, контроля там, и так далее, есть какие-то специфичные орбиты. И вот поэтому как бы по совокупным признакам можно, конечно, косвенно понять назначение спутника.
Но, конечно, вот мне бы хотелось более подробно поговорить именно об этих спутниках, которые носят не разведывательный, а характер противоракетный. И я бы хотела обратиться к Александру Гольцу. Александр, считаете ли вы, что вот количество этих спутников, которые входят сейчас в эту новую систему ИКС, которой очень гордится Дмитрий Рогозин, он в своем интервью сказал, что вот это наши стратегические, мы укрепляем наши стратегические ядерные силы, укрепляем орбитальную группировку военного назначения. Считаете ли вы, что это достаточно эффективная группировка, и можно ли нам точно назвать количество спутников, которые сейчас принадлежат к этой группировке, после того, что вот этот сгорел старенький и никому не нужный, как теперь выясняется, хотя почему-то об этом не сообщили российские военные?
Была система ОК-1, и на пике она имела 8 или 9 спутников. По мнению специалистов, которые пишут в открытый письма, эта система была не слишком эффективна. Он благополучно эта система закончилась. С середины этого десятилетия стали выводить спутники системы ТУН. Их сейчас, опять-таки, если ходить из открытых данных, 2. Насколько это эффективно, сказать сложно. Можно только сказать, что американцы, которые, как нам известно, со слов Владимира Владимировича Путина, обладают несовершенной, серьезно отстают нас в космической области, ну, их нет ракет с космическими, с ядерными двигателями. Вот американцы, они тоже, у них была старая система, которая нас считывала около 20. И они сейчас, не выводя старые спутники, создают новую, в которой сейчас 3 спутника, должно быть 10. Ну вот из этого мы можем предположить, что если российские спутники не обладают какой-то магической способностью, вроде ядерных двигателей или какого-то чего-нибудь подобного, то они вряд ли способны обеспечить полноценное слежение за ракетными системами Соединенных Штатов.
Угу. То есть вы не считаете, что здесь есть чем особо хвастаться? 8-800-222-12 – телефон прямого эфира нашего, по которому вы можете задать нашим экспертам вопросы и высказать свое мнение. Я вообще такой вот бытовой задала вопрос нашим слушателям. Вы не боитесь, что вам когда-нибудь эти обломки этих спутников упадут на голову? Потому что вот я думаю, что Виталий сейчас ответит на этот вопрос. Стоит ли опасаться таких вещей, учитывая то количество, которое запускается, и то, о котором мы все-таки можем даже не знать, хотя эксперты считают, что знаем обо всех.
Прежде всего, важно учитывать, какой материал спутника. Большинство спутников, основные компоненты – это алюминий, там, может быть, медь и что-то подобное. Оно, в общем, достаточно эффективно сгорает при сходе с первой космической скорости в атмосфере и практически ничего не долетает. Из того, что можно найти в интернете, какие действительно следы упавших спутников находят или космических аппаратов, это обычно титановые шаробаллоны, которые на излете уже имеют не такую серьезную скорость. То есть там, ну, может быть, конечно, если по голове попадет, будет неприятно, но, в принципе, даже машину... Человек в машине уже переживет этот удар. Ну, они довольно редкие, это единичные случаи, и здесь, наверное, больше выгоднее их находить, пилить на куски и продавать на eBay как сувениры, потому что это посланец из космоса и все такое. То есть здесь я не считаю, что это какая-то реальная серьезная угроза, связанная с космическим мусором для землян. Космический мусор представляет угрозу прежде всего для тех, кто запускает новый космический мусор, то есть для космонавтики. То есть пока оно там вращается, еще и неуправляемо, как вот это око, оно тогда представляет угрозу. Когда нет, вот тут у нас в репортаже сказали, и в пресс-релизе была фраза «контролируемо был сведен». Учитывая, что они с 2012 года им не управляли, про контроль можно говорить просто
вот тоже
то, что они его наблюдали. Да. Просто они знали, где он летит, какая у него скорость, когда он войдет в атмосферу, там примерно плюс-минус виток у них было уже рассчитано на несколько дней вперед. И поэтому они говорят, что вот довольно спокойно к этому относились, потому что знаешь, что это Тихий океан, и, в общем, можно не переживать на этот счет.
Но это не то, что вот они решили сегодня его свести.
Нет,
это
конечно,
его,
не
это
так.
Было его собственное решение.
Я добавлю вот ответ на ваш вопрос, да, стоит ли нам опасаться. Вот статистика интересная говорит о том, что, как правило, это падает где-то в Латинской Америке. Там чаще
очень
находятся
статистика,
да, эти крестьяне,
да.
Поэтому в этом плане мы как... Ну, это, конечно, имеется в виду, что у стран, которые ближе к экватору, там больше вероятность.
Вот. Поэтому... Ну, скажем, метеориты падают гораздо чаще, чем космический мусор, и ну, более этот, продолжительно
ну, скажите, ну, вот
за
этот,
всю историю человечества.
Этот мусор,
и всего одного человека
извините,
прибило.
Извините, я отвлеклась от военной темы, но этот мусор, когда программируется запуск спутника, и когда он с 2012 года уже никчемный летает, и уже совершенно не служит целям противоракетной обороны, ради которых он запускался, они примерно знают точку падения? В январе 2019 года?
Нет.
То есть...
Вообще, спутник, вот он запускается, он отработал, а потом, соответственно, он падает, и время падения. Район падения можно более-менее точно определить, допустим, за сутки. Ну, вот примерно вот за несколько часов это вообще точно. А время падения вообще зависит от состояния атмосферы, от солнечной активности. Там очень много факторов. Единственное, где как бы особое внимание, кстати, спутникам, да, вот с их сходу, это у нас была система морского целеуказания, где на борту был ядерный источник энергии. И, соответственно, вот эти спутники, после того, как они прекращали активную деятельность на орбите, они специальным образом уводились на орбиту, так называемую орбиту захоронения, где они до сих пор они там находятся длительное время, потому что вот это, кстати, делящее вещество, оно должно вот, ну, перестать быть радиоактивным. То есть спутник сойдет с орбиты там сколько-то тысяч лет, но вот тогда его обломки, если они долетят, а вот эти обломки долетают, потому что реактор – это все-таки очень массивный объект и очень тяжелый объект, вот, то они не вызовут загрязнение окружающей среды. А вот был, кстати, случай, когда наш спутник упал в Канаде, да, вот, ну, случилось, то тогда, в самом деле, он упал, и это вызвало, кстати, радиоактивное заражение местности. То есть вот только такие спутники, к ним повышенное внимание. Ко всем остальным, которые сходят с орбиты, на них вообще не обращают внимания. Единственное, что, конечно, когда сходит очень крупный объект, допустим, вот у американцев... Неуправляемо сходила орбитальная станция Skylab. Соответственно, мы сводили комплекс «Мир». То есть там понятно, что там все равно что-то долетит. То есть вот тогда вот такие объекты, как, допустим, «Мир», это был управляемый спутник, она гарантированно попала в часть
никого не
Тихого океана, там специальный район падения. А вот Skylab упал в Латинскую Америку, опять же.
Нет, если не ошибаюсь, он в Австралию упал. Ну, тоже там.
Ну, он там, кстати, рассыпался. Вот. То есть, поэтому, как правило, мелкие спутники, они сходят сами по себе, это вопрос неконтролируемый.
Я хотела бы спросить Андрея Коробкова, вот в Соединенных Штатах, сравнивают ли эти две системы, да, американскую и российскую, противоракетные спутниковые, и в чью пользу оценки склоняются военные, экспертные?
Ну, конечно, сравнивают, и сейчас считают, что все-таки США выходят вперед в плане ракетной технологии, соответственно, в плане спутников. Но сейчас ведь 2019 год, он вообще год решающий в том плане, что американцы запускают одновременно две пилотируемые системы, которые позволяют им, во-первых, стать независимыми от России, от системы союзов. Во-вторых, для России это потеря значительная финансовая, потому что американцы не только не будут платить, а теперь будут предлагать России посылать своих космонавтов на станцию международную, используя американские системы, но уже за это нужно будет, наоборот, платить России. И, конечно, это вопрос возможности запуска значительных по весу и по размерам, что тоже важно, систем. Обе пилотируемые системы американские, они могут нести большую нагрузку, чем российский союз. То есть это вопрос не только независимости, а и конкурентоспособности. И это влияет на все другие программы. И это разведсистемы, но это также и освоение дальнего космоса, где Россия отстает все больше и больше. Начинается новый виток гонки космической, как в начале 60-х. Но на этот раз основными участниками становятся Соединенные Штаты и Китай, что только подчеркивает отставание России технологическое в этой сфере. А мы знаем, что это вопрос обороны, это вопрос денег, но это также вопрос национального престижа. И все это, конечно, в этом плане год решающий и год крайне неблагоприятный для России.
Угу. Вот все-таки отставание, вы считаете. Я предлагаю обсудить этот вопрос возможности независимости двух космических систем друг от друга в то время, как Дмитрий Олегович Рогозин, наоборот, подтаскивает Соединенные Штаты к себе и говорит, что не уходи в своем интервью. Он буквально обращается к ним, несмотря на то, что они его вот так вот отшили с этим официальным визитом. Давайте посмотрим сюжет об этом его горестном интервью.
17 марта 2014 года в отношении Дмитрия Рогозина были введены санкции, которые предусматривали запрет на въезд в США. Однако прошлой осенью НАСА все-таки пригласила главу Роскосмоса провести встречу в Вашингтоне в начале 2019 года. Целью поездки должно было стать посещение Центра космических полетов и встречи с потенциальными заказчиками в Вашингтоне. Также Рогозин собирался познакомиться с культурой производства компании Boeing и прочитать лекцию в университете, где учился глава НАСА. Тем не менее, в начале января 2019 года под давлением сенаторов директор НАСА Джим Брайденстайн отказался принимать Дмитрия Рогозина в США. А 5 января пресс-секретарь НАСА Меган Пауэрс заявила, что встреча с главой Роскосмоса отложена на неопределенный срок. Утром 10 января на сайте РБК вышло интервью с Дмитрием Рогозиным, где, помимо прочего, поднималась тема информационной войны. На вопрос о причинах информационных атак на Роскосмос Рогозин ответил, что все дело в особом отношении в обществе к позициям России в космосе, непрофессионализме отдельных журналистов и сознательной работе конкурентов, назвать которых он отказался. Американцы, по словам Рогозина, заинтересованы в хороших отношениях с российской космонавтикой, потому что создать вторую транспортную систему, по его мнению, может только Роскосмос, а значит, есть шанс сохранить сотрудничество с НАСА по дальнему космосу, так как это сложилось в рамках МКС. Отмену же визита надо рассматривать как эпизод противостояния между Трампом и Конгрессом. Дмитрий Рогозин отметил, что готов принять главу НАСА Джима Брайденстайна в России, чтобы обсудить, как жить дальше.
Я и хотела бы спросить наших уважаемых гостей, согласны ли вы с этим тезисом Дмитрия Рогозина, что это все политика, что меня хотят видеть в Америке как партнера, они хотят сотрудничать, мы нужны друг другу, это только политика, это отношение Конгресса и Трампа. Что вы, Вадим, скажете по этому?
Ну, смотрите, во-первых, вот это интервью Рогозина, Дмитрия, да, который он дал РБК, там, кстати, каждое слово, это перл, надо рассыть его...
Отливать в гранит.
Да, отливать в гранит и разбирать. Например, то, что американцы вот сейчас, как выясняется, не смогут без нас создать свою лунную станцию, потому что вот им нужна вторая пилотируемая система. Я хочу Дмитрию Олеговичу напомнить, что американцы высадились на Луне. И они, кстати, никакой второй транспортной системы не было. И доставили там порядка 300 килограммов грунта. И ездили там на луноходе и так далее. Поэтому это такая, знаете, мина... Хорошая мина при плохой игре. Если мы опять же посмотрим вот эти вот причины и истоки, политика, да, конечно, политика. И он совершенно прав, когда говорит, что космонавтика, не то что вне политики, космонавтика есть квинтэссенция политики. Вот в свое интервью, вот цитата, смотрите, вот он начинает с того, говоря о космосе. Война в Сирии показала резко возросшую военную мощь страны. Я это не комментирую, это можно отдельно комментировать. Я счастлив, это он счастлив, что имел непосредственное отношение к этим глобальным переменам. Вот он за это счастье и получает. И дальше он пишет. Даже санкции не смогли нас остановить. Дмитрий Олегович, тебя санкции остановили в России. То есть, если, вот это работающие санкции. Поэтому, естественно, что это расплата за батут. Это расплата за дырку в союзе, которую сделали американцы своей дрелью. Понимаете, вот всегда приходит ответка. Вот она пришла. И мы сейчас начинаем говорить совершенно несуразные вещи, что цивилизация под угрозой, потому что это поставило под угрозу срыв экспедиции к Венере. Извините, на Венере американцы были, и вокруг нее, как и мы, да, и на поверхности. А сейчас идет речь о старом советском проекте Венера-Д долговременно, которую мы не можем реализовать без американцев. То есть это нам нужно. То есть мы гораздо больше заинтересованы в сотрудничестве с ним по всем отношениям, по дальнему космосу. Потому что вот только год начался, да, американцы прилетели мимо самого далекого объекта Солнечной системы, который мы когда-либо видели. Астероид 6,5 миллиардов километров. Соответственно, Китай там на Луне. Марсоходы на Марсе. То есть мы на самом деле, максимум, что мы можем, это ставить какие-то свои приборы на зарубежные аппараты. Дальше совершенно правильно говорится о том, что в следующем году, вот в текущем уже году, мы потеряем монополию на доставку астронавтов на Международную космическую станцию. Более того, сама по себе станция до 2024 года, а потом... Будет ли она существовать дальше или не будет, это будут решать американцы, потому что их вклад в разы больше. И финансы и средства, затрачиваемые на поддержку станции, в разы больше. Это американская станция, где у нас неконтрольный пакет. И для России отказ американцев от МКС – это потеря пилотируемой космонавтики. Потому что мы не можем толком создать ни свою высокоширотную орбитальную станцию, о которой говорил тот же самый Дмитрий Рогозин, ни отсоединить свой сегмент от МКС, чтобы он был полноценный, потому что у нас будет такая орбитальная станция, с которой, в общем-то, Россию не видать из космоса, понимаете? Да? Поэтому вот это... Эти заявления, это такая, знаете, попытка хорошей мины при плохой игре.
Вот я предлагаю сразу Андрея Коробкова спросить, а есть ли вот такая власть у руководства НАСА? Вот, например, им позарез нужен Рогозин, но нужен он им нужно это сотрудничество. Они могут сказать, да идите вы подальше со своей политикой Трампу и Конгрессу, и сказать, что он нам настолько нужен, что мы его все равно позовем, пригласим. Или у них этой власти нет, либо он им не так уж нужен. Вот какой вариант ответа вы выберете для вот этого отказа от приглашения, отказа от дома?
Со времен Кеннеди общее руководство программы НАСА осуществляет вице-президент, не президент, то есть ему докладывает директор НАСА. И, конечно, у директора НАСА есть возможности вот прийти и сказать, слушай, это очень важно с нашей точки зрения, нужно проигнорировать санкции. Но назначая Рогозина, Путин, в общем-то, уже давал поцелуй смерти сотрудничеству, поскольку это, наверное, одна из наиболее одиозных фигур, начиная с его происхождения, его деятельности в ЦК Комсомола, потом создания партии Родины и специфика этой партии, его заявление в Брюсселе, когда он был послом при НАТО, его последующей деятельности в роли вице-премьера. В общем-то, это был определенный политический жест, и вот трудно было найти фигуру, которая была бы более раздражительной для американцев. Поэтому тут политические последствия были неизбежны. Я не знаю, понимали это, вот, переводя его, собственно, уже на понижение в Роскосмос, или же были какие-то другие соображения, но это было практически гарантировано, что будут очень серьезные возражения против его визита и против сотрудничества конкретно с ним. Так что тут ничего абсолютно неожиданного нет. Даже если бы не было санкций, все равно был бы осадок от его предыдущей деятельности, который... неизбежен. То есть он никогда не будет рассматриваться в качестве чисто технической или бизнес-фигуры. Он всегда будет рассматриваться как политическая фигура с очень сильными такими популистскими настроениями. А, соответственно, это делает гораздо более сложным для того же руководства НАСА приходить и говорить, давайте проигнорируем политические аспекты его деятельности, давайте работать с ним просто как с бизнесменом. Тем более, что все понимают, что эта сфера, она не может быть чисто сферой бизнеса или технологии, что тут политика завязана на очень... высоком уровне. Уж если Рогозин делает заявление, что Илон Маск ничего не делает чисто с точки зрения бизнеса, а государство ведет его куда нужно и, так сказать, защищает, то уж Рогозин точно на 100% воспринимается как такая политическая, идеологизированная фигура и весьма недружественная по отношению к Западу.
То есть одиозный ореол forever для Рогозина сохраняется, да, Вадим?
У меня маленькая реплика. Да. Здесь вот очень хорошо было сказано сейчас о том, что, кстати, это черная метка. Я вот хочу подчеркнуть, вот о чем я сейчас скажу достаточно жесткую вещь. Вот я внимательно читал это вот интервью сегодня, да, там вообще проблемы Роскосмоса, нашей космонавтики, экономики, модернизации там, и так далее, и так далее. Так вот я хочу сказать, что вот если исходить из того положения, что Владимир Путин – это мудрый и грамотный управленец, то я думаю, что ему глубоко плевать на нашу космонавтику вообще. Именно потому, что он назначил руководить именно Дмитрия Рогозина.
Я хотела бы спросить Виталия, все-таки, если поставить вот эти весы на одну чашу, положить необходимость для России сотрудничества с США, на другую необходимость для США сотрудничества с Россией, чья перевесит и насколько больше будет этот вес?
Зависимость, конечно, взаимная. Действительно, мы им нужны не совсем по той причине, о какой говорил Дмитрий Олегович, но все-таки и они нам. Но если говорить как вопрос сотрудничества с США для российской космонавтики, как минимум пилотируемый, это вопрос выживания. Мы с ними, мы живем, мы без них, мы не летаем. По крайней мере, россияне как люди. Спутники еще будем запускать. Для США вопрос сотрудничества с Россией – это вопрос дальнейшего развития космонавтики. То есть действительно совместный проект, там российско-американский, пусть там европейский, японский добавится, окололунной станции будет проще сделать. То есть, когда соберется конгломерат стран, это будет реальнее, этот проект станет реальнее. Потому что у НАСА, у той же, когда при самостоятельной попытке реализовать какие-то новые планы, более масштабные, чем МКС, или более далекие, связанные с пилотируемой космонавтикой, они все упирались в то, что президент, который поддерживал этот проект, у него заканчивался срок, и программа закрывалась. Constellation сначала собрались лететь на Марс, потом отменили, передумали на астероид. 8 лет готовились при Обаме, потом Обама ушел, все забыли, астероид, теперь окололунная станция. Если не будет вот этой зацепки международной кооперации, то все снова провалится. То есть это будет процесс такой медленно текущий, что мы готовимся когда-нибудь потом куда-нибудь полететь. Если будут совместные соглашения международные подписаны, тут уже все, взаимная ответственность, и просто так не сольешься. И в данном случае, вот с точки зрения развития американской космонавтики, мы им нужны, именно пилотируемой космонавтики. Для России сотрудничество с США – это вопрос выживания нашей космонавтики, пилотируемой как минимум, а там, в общем,
ну,
и
да,
с беспилотами.
Здесь выживание, здесь вопрос выживания, а здесь, ну, не помешает.
Вот маленькая ремарка,
хотя
да?
Хотя можно обойтись, судя по этому визиту.
Елена, вот, кстати, прозвучала мысль, что с потерей наших доставок астронавтов на наших кораблях мы потеряем сумму. Мы потеряем около 400 миллионов долларов в год. Это настолько существенная сумма, что вот опять же в этом интервью Дмитрий Рогозин говорит о том, что вот когда мы перестанем их возить, а деньги так или иначе нужны, он говорит о том, что вот мы начнем возить туристов. Орбитальные полеты по маршруту Юрия Гагарина. Хорошая тема для туристов. Понимаете, то есть если до сих пор мы хотя бы возим своих партнеров, да, по МКС, то речь идет о туристах. И, кстати, вот еще очень интересный момент, я сейчас процитирую очень кратко. Я думаю, после 2020 года, когда мы пересадим корабль «Союз МС» на ракету 2.1 «Союз», мы сможем увеличить количество этих кораблей. Часть из них будет приносить нам прямую коммерческую прибыль. Вот тоже популист. Заявление ни о чем. После 2020 года. А дело в том, что корабли «Союз» уже заказаны, РКК «Энергия», до 2024 года. Уже расписано, сколько будет кораблей. То есть о каком-то там специальном выделении новых кораблей для туристов тоже бесполезно.
Вот я также хочу спросить у Александра Горца. Обращу ваше внимание на фразу из интервью Дмитрия Рогозина. «С 2013 года я стал убежденным сторонником объединения ракетно-космической отрасли, включая гражданский и военный космос в рамках единого госкорпорации». Вот вы считаете, что когда это объединилось, вот военный и гражданский космос, это не вредит одно другому, вот развитию, не тормозит развитие одного другого? Не считаете ли вы, что это все-таки должна была быть какая-то очень отдельная история, военный космос, и, может быть, те, не то чтобы не успехи, но те несовершенства, которые вы видите как эксперт, они ровно связаны вот с этой кучей малой?
Да нет, ну, собственно говоря, никогда уж так уж наш военный и гражданский космос не был разъединен. Большинство пусков ракет осуществляют военно-космические силы. И гражданских, и военных ракет они осуществляют. Практически не очень отличаются носители. Поэтому говорить о каком-то серьезном разъединении военного и гражданского космоса не приходится. Другой вопрос. У господина Рогозина большая проблема. Он здорово рискует, взявшись за Роскосмос. Наш космос – это одна из немногих областей, связанных с военной сферой, где все ошибки видны. Вот пуск ракеты и неудача с пуском ракеты легко фиксируется нашими контрпартнерами. Там не получилось что-то со стратегическим бомбардировщиком, этого никто не знает. Не получилось чего-то с новым кораблем, этого опять же никто не знает. Ничего не получилось с ракетой, все той же ракетой с ядерным двигателем, тоже это тайна велика есть. А вот с космосом, с гражданским космосом в первую очередь, все ясно. И все глупости, все ошибки становятся совершенно очевидны. Вот это беда господина Рогозина. И поэтому он так бьется головой об стол, говоря о гнусном пиаре противников. По одной простой причине. Гнусный пиар заключается в его деятельности.
Понятно. Я вот предлагаю теперь, уважаемые гости и наши слушатели, зрители, посмотреть опрос на улицах Москвы. Мы спрашивали прохожих, правда ли, видят ли они, что против Роскосмоса развязана информационная война, как всех пытается убедить Дмитрий Олегович в этом. Послушаем, что отвечали.
Согласны ли вы с тем, что на Роскосмос идет информационная атака?
У меня муж работает на Хруничева. Заводе. Да, на филях. Мы там живем, да. И он так получился, что уже так долгое время там работает. Ну, по крайней мере, он мне такие фишки говорил, что ничего не исполнялось вообще. То, что там какие-то там говорят, то, что говорят, это все вообще бред, не надо слушать. То, что там зарплата, не зарплата, там что-то падает. Это все надо на два умножать. Это просто сплетни, мне кажется. Так.
И какая атака на него может быть? Все люди в нашей стране хотят, чтобы мы развивались в области космических всяких исследований. Ну, кто, какая атака? Кто на него атакует? Если у него мозгов не хватает, что же теперь делать? Надо же организовать работу нормально, надо волю, как говорят, хотеть волю, хотеть надо, чтобы все было хорошо. Мы все время слышим какие-то кражи, какие-то там, ну, не знаю, воровство, какая-то вот эта вся ерунда с этими делами. Ну, что Рогозин? Он давно, менять его надо, он давно не на месте.
Нет, он не достоин этого, чтобы о нем говорить вообще.
Запчасти ему, наверное, плохие дают. Мне так кажется.
То есть Роскосмос не виноват?
Не виноват. Да вы всегда в космосе, наверное, первое место занимали. Вы что?
Мне кажется, во-первых, к Роскосмосу есть претензии, а во-вторых, к самому Рогозину. Потому что, мне кажется, он не является профессионалом в сфере космоса. И то, что он занимает такую должность, это не должно быть такого. Должен быть кто-то, кто всю жизнь в этой сфере работал. Поэтому, мне кажется, то, что вот такой непрофессиональный руководитель, это приводит к различным там техническим проблемам с ракетами и с прочим. Мне кажется, любую критику можно при желании назвать информационной атакой. Мне кажется, в демократическом обществе нормально обсуждать деятельность любой организации, в том числе и Роскосмоса.
Нет, я думаю, это пришли новые молодые специалисты с новым образованием, вот которые теперь так работают. Куда ни посмотри, медицина, образование, тот же космос. Ну, это мое личное мнение.
Они уронили все, что можно в Роскосмосе. Они чемпионы мира по тому, что можно уронить. Уронили там корабль с людьми. Какая атака?
Вы знаете, вот вы, уважаемые гости, все это прокомментируете, но я, конечно, в полном восторге от жены сотрудника Хруничева, потому что вот так вот оттуда человека заполучить на разговор, наверное, это едва ли получится. Человек, да? Из Хруничева, ну, конечно, это прохожая улица. Я вот думаю, какая хорошая мысль говорить с женами сотрудников закрытых предприятий, чтобы они рассказывали, что у них там делается. Потрясающе. Ну и так, ваше мнение по поводу услышанного, пожалуйста.
Очень умные люди.
Все видят.
Вы знаете, мне кажется, это вот у нас первый раз, когда мы же регулярно проводим эти опросы, конечно, во всех передачах. Да. Вот, и мнения разделяются. Да. То есть здесь, в общем-то, единодушно. Вот это глаз народа. Да? И опять же, ну, мне отрадно, что... То есть, понимаете, деятельность Дмитрия Олеговича настолько очевидна, да, что кого не спроси на улице, то, в общем, совершенно четко понятно, что это не тот человек. И вот самое интересное, я вот еще раз зачитаю цитату из его заявления утреннего, да, когда, это говорит Дмитрий Рогозин, когда случилась авария ракетоносителя «Союз ФГ» с пилотируемым кораблем, я, то есть Рогозин, и мои товарищи, не задумываясь ни на миг, бросились спасать наш совместный экипаж. Он бросился спасать. Понимаете, то есть... Ну, такое может говорить только совершенно безответственный человек, потому что есть поисково-спасательная служба, есть процедуры, есть регламенты. Все рассчитано, все просчитано. Дмитрий Олегович, вот тебе как спасателю там просто делать нечего. Ты руководитель очень высокого звена. Странно, что у нас еще президент не будет спасать этот экипаж. Понимаете, там есть люди, которые знают, что делать. Поэтому вот, когда человек говорит о таких, он бросился, вот он на амбразуру, он ее закрыл, понимаете, совершенно безответственно. То есть это... Это демагогия чистой воды.
Но я бы хотела понять, вот вы-то сами представляете себе, что он имеет в виду, когда говорит об информационной войне? Если я правильно прочла его интервью, мне кажется, что он тут даже американцев не имеет. Редкий случай, когда он не показывает пальцем в сторону западной пропаганды и не говорит, что против него развязано.
Он говорит о том, что есть конкуренты, которых мы знаем, но не называем. Но я могу сказать, что вот внутри Роскосмоса есть четкое совершенно мнение, что вот я вам сейчас говорю, Лукашевич Вадим Павлович говорит, потому что мне проплачено. И вот я вам скажу так, на это отвечу, у меня сейчас есть ответ. Вот все люди, которых вот сегодня выслушали на улице, им наверняка тоже всем проплачено.
Наверняка,
да, потому что...
НАСА.
Да, потому что, по большому счету, понимаете, вот у Дмитрия Олеговича сейчас есть два выхода из этой ситуации. Первое – молчать и работать, пытаться исправить ситуацию. Второе – сказать, я не справился, я уйду, пусть делает другой. Все. Обвинять кого-то в том, что ты... Вот весь негатив, да, весь этот пиар, вот источник критики и создание поводов для критики – это он сам лично, вспомнил ту утопленную таксу. То есть, если бы там просто была работа, и вот никто бы не лез в вот этот пиар совершенно глупый, да, вот про батут, там, про твиттер и прочее, то, глядишь, может быть, что бы и получилось. Потому что пока вот первые лица, что с Дмитрием Рогозиным, что глава пресс-службы Владимир Устименко, они молчат, то, в общем-то, и критики-то особой нет. Но когда они выходят вот с такими вот заявлениями, понимаете, ну это вот анекдот. По большому счету, все, кто, кстати, понимает, кто в теме, читают это совершенно, кстати, несерьезно. То есть вот она критика, вот после этого заявления будет волна критики.
А вот хорошо, а спрошу тогда Александра Гольца. Александр, а вот вы считаете, смотрите, вот он говорит о каких-то неких неназванных им конкурентов. Я как раз, я-то в этом не прочла какой-то проклятый Запад. Я прочла что-то такое внутреннее. Я не знаю, если у Роскосмоса это монополия абсолютная, есть у него в принципе какие-то конкуренты на территории страны, по-моему, их просто не существует по определению. Но, может быть, он все-таки имел в виду, ну... политических конкурентов, которые хотят его сожрать и педалируют неуспехи Роскосмоса ровно с этой целью. Как вы эту фразу прочли про информационную войну, которая против него ведется со стороны этих конкурентов?
Нет, понимаете, я думаю, что особо копаться в этой фразе не стоит. Это вроде того директора колхоза, который говорил «Нехай клевещут гады». Ну вот... На любую критику мы ответим, что это конкурент. На самом деле у Рогозина большая проблема. Не он, а Владимир Владимирович Путин и Сергей Борисович Иванов выстроили такую структуру нашей оборонной промышленности, включая и космическую промышленность. Они выстроили их по советскому образцу. И здесь на первое лицо, которая возглавляет отрасль, ложится очень большая ответственность. Он должен быть организатором производства, ну таким, каким были вот эти сталинские наркомы Ванников, Устинов, Косыгин, прочь. Там отбор был очень простой. Не справился — расстреляем. Берем следующего. И какой-то начинал справляться. Какой-то обладал фантастическим организаторским талантом. Совершенно очевидно, что выпускник факультета журналистики, равно как и ваш покорный слуга, Дмитрий Олегович Рогозин, такими талантами не обладает. Его таланты – это талант пиарщика, а не менеджера, организатора, который способен выстраивать сложные цепочки субконтракторов. Кстати говоря, один из тех, кого опрашивали на улице, сказал важную вещь. Он сказал, что плохо с запчастями. Это абсолютная правда. Развалилась советская система обеспечения компонентами и элементной базы. И вот нужно обладать особым талантом, чтобы при отсутствии директивной власти, больших финансов, выстроить эту сложную систему кооперации. Рогозин этими талантами не обладает, и ему ничего другого не остается, кроме как искать врагов.
Спрошу Андрея Коробкова. Спасибо, Александр. Андрей, вот я понимаю, что это немножко странно в Америку задавать вопрос, почему Владимир Путин за все это держится. Видно, что вы сами только что об этом говорили, что американцы, этот шлейф, который за ним политически тянется, они всегда будут относиться к нему с подозрением. А они нужны же им, американцы? Нужно это сотрудничество? Это же определенно нужно. Люди на улице даже понимают, почему все сыплется и почему неудачу у этого Роскосмоса и связывают непосредственно с его личностью. То есть даже внутри он жалуется на информационную атаку, которая против него ведется. Почему вы считаете, эта фигура все-таки остается на плаву?
Ну, я думаю, что это общий принцип Путина. Все-таки такое управление по принципу полукриминальной структуры. Если ты свой, то ты свой до конца. Если ты предатель, тогда это с тобой поступит очень жестко. Но если ты свой, то тебя все равно не сдадут. Но я должен согласиться с Александром в его общей оценке ситуации, но должен сказать, что тут же еще одна глубинная причина, которая действительно никак не связана с Рогозиным лично. Россия тратит на душу населения примерно в 10 раз меньше на науку и исследования, чем ведущие страны мира. И тут как ни крутись, если у тебя нет системы шарашек, если ты не расстреливаешь, не имеешь возможности расстреливать того, кто что-то сделал не так, вот компенсировать этот разрыв, как это делал Сталин, и даже в ранние послесталинские годы, там в 50-е годы, создавая советскую космическую программу, невозможно. То есть вопрос структурный. Тут не только вот система управления, о которой говорил Александр Гольц вот по поводу деятельности Путина и Иванова, а общее состояние российской науки и образования. И если эта проблема не будет решена, тут кого ни назначь, мало что изменится. Кто-то будет жестче, кто-то будет мягче, кто-то будет больше понимать в технологических вопросах. Но суть не изменится. Если нет базы, на которой строится все остальное, то все это будет сыпаться как карточный домик. А космос – одна из наиболее технологичных, современных отраслей и престижных, политические отрасли в целом экономики. И рассчитывать на то, что удастся скомпенсировать это вот какой-то даже организацией более эффективной, ну, это несерьезно. Поэтому отставание России, оно будет только усиливаться, если, естественно, система не изменится.
Вот спасибо. Вот, Виталий, в кругу ваших космических экспертов, как вы это называете, нет такого недоумения и обиды за эту высокотехнологичную отрасль, что она отдается вот таким людям, как Дмитрий Рогозин? Или вы к этому относитесь философски? Ну, когда-нибудь справиться, научитесь?
Все, что сейчас, вот если наблюдать последние годы отечественной космонавтики, с каждым годом лучше не становится. Единственное, что пока воодушевляет меня и вдохновляет, дает какую-то надежду, это то, что все-таки люди еще остались. То есть российская космонавтика может очень много. Проблема в том, что государству это не очень требуется. То есть российскому государству. Российское государство, сам Рогозин, по-моему, в этом же интервью он сказал, что предприятия на 40% загружены. Она может делать больше, как минимум в два раза. С нее это не требуют, и за это не платят. Ну,
я назвал цифры, которые вкладываются в науку.
Да, здесь действительно люди и хотели бы что-то делать. И в данном случае я считаю, что сейчас самая важная задача – сохранить людей, чтобы они все-таки видели смысл работать. И в конечном счете дать им ту работу, ради которой они встают по утрам, которую они хотят и могут делать.
Но вы не считаете, что Рогозин – это та фигура, которая сможет дать людям это?
Нет, конечно, он не способен ни на что. Но здесь действительно была мысль правильно высказана, что действительно экономика просто российская. Российская экономика в процентном соотношении к бюджету тратит в 10 раз на космонавтику больше, чем американская.
Меньше.
То есть процент от бюджета.
Процент
от бюджета. То есть мы на космонавтику даем больше, а она делает гораздо меньше американцев. Мы чисто экономически не можем ее потянуть. И последние годы, и состояние отечественной экономики, и падение рубля, оно никак не улучшает. Тут действительно, какого бы чудотворца не поставить во главе, возможности и компонентная база, и действительно молодые кадры уже, наверное, не справятся с задачей там, создания «Бурана», например. И в конечном счете просто у государства нет денег на все это. Можно вот предыдущее еще, когда глава Роскосмоса, тоже можно его интервью найти, когда он говорил, что при согласовании федеральной космической программы на 10 лет, когда он говорил, что не то, что жира, мяса на костях не осталось, оставились вот только то, чтобы космонавтика жила. Просто все мечты еще вот там 5-летнего назад Роскосмоса, все мечты о Луне или о чем-то, вот так, это еще при Комарове как раз, там Остапенко, Комаров, когда согласовывали ФКП до 25 года, просто все вот так вот. Министр финансов просто откидывал все лишнее легкими движениями, и Роскосмос получил в результате в 2,5 раза меньше, чем он рассчитывал. И здесь надежда Дмитрия Олеговича, то, что он сможет уговорить, дать ему те деньги, которые не смог выпросить Комаров. Это единственная его надежда. Все эти разговоры про Луну и все остальное, это не для развития нашей космонавтики, а для спасения. Просто дать ей работу, загрузить ее работой.
Ну да, и очень тяжело, конечно, ему будет осуществить эту мечту на фоне того преследования, которое устроил ему Алексей Кудрин. Роскосмосу, учитывая, что их только что упрекнули в нецелевом расходовании, мягко скажем, бюджетных средств, то, конечно...
Вот сегодня на РИА новости опубликован, там один из тендеров Роскосмоса, 95 миллионов рублей на обслуживание автомобильным транспортом руководства Роскосмоса. Это там 270 тысяч рублей в день. То есть там надо Audi, кстати, А8 люксового варианта и так далее, и так далее. И там интересно же требование, чтобы водители были, кстати, молчаливы. То есть я к тому, что вот. А зачем нам тогда
на А8? На этом фоне будет сложно. Это то, что я хочу сказать. Сложно попросить денег еще и еще, учитывая тот процент бюджета, который уже существует.
Вообще, есть выход. Вот реально есть выход. И как раз-таки тот самый Маск, который уже, кстати, навяз на зубах, он нам подсказывает. Ведь когда вот вы спрашивали, есть ли у Роскосмоса конкуренты? Нет, у нас есть закон о космической деятельности, где, кстати, Роскосмос – это единственная организация, которая имеет право осуществлять эту деятельность. Или, кстати, лицензировать, делегировать какие-то права частникам. Вот создайте работу частникам, и частники возьмут деньги не в бюджете, не в Роскосмосе. Они найдут деньги. И как раз-таки мы сможем отчасти компенсировать вот недостаток бюджета и какие-то другие варианты. Нехватки кадров, нехватки ресурсов, нехватки технологий и так далее. Дайте возможность работать частникам. Пусть у нас будет не такая величина, как Маск, но у нас есть частники, которые готовы работать, у них есть компетенции, которые компетенции не хуже, а в чем-то уже сегодня лучше, чем в Роскосмосе.
Уважаемые гости, предлагаю послушать еще одну удивительную цитату, шпионскую цитату Дмитрия Рогозина. Пожалуйста, коллеги.
Арест Кудрявцева и мое назначение никак не связаны. Надо иметь в виду, что есть жесткие требования государственной безопасности и гостайны. Иногда меня поражает инфантильная открытость некоторых наших ученых. В погоне за публикацией в иностранном журнале они готовы сливать даже стратегически важную информацию.
Пожалуйста, вот.
Вот я, Вадим, вот видите, даже вот выделил. Вот
да, маркером. Вы тоже выделили, да. И мы выделили.
Дело пожалуйста. В чем, что начнем с того, что произошло с Кудрявцевым. Это был совместный проект. В рамках этого проекта, в том числе Кудрявцев, работали, кстати, группа сотрудников СНИМАШа, заслуженных. И в рамках этого проекта был обмен информацией, были публикации. Так вот, публикация, за которую взят Кудрявцев, На всякий случай, вот Дмитрий Олегович, так, кстати, о нем приблизительно там журнальчики. Так вот, служба безопасности, с ней Маша, дала добро на эту публикацию. То есть дало добро, сняло секретность с этой публикации, чтобы она пошла иностранцам в серьезный доступ. А сегодня Кудрявцев, пожилой человек, очень больной, ему, он не помнит, что там, вот он, у него много контактов, много переписки. Так вот ему следователь даже не дают эту статью, за которую его взяли, которую ему инкриминируют там, измену родине, чтобы он просто вспомнил. А когда, кстати, адвокаты говорят, что слушайте, ну там же есть виза первого отдела, то следователи говорят, что а он смог воздействовать на особистов. Я бы хотел посмотреть тех особистов вообще, кстати, режимщиков на предприятиях оборот, на которых можно воздействовать. То есть, с моей точки зрения, это совершенно сфабрикованный документ, абсолютно, вот это все дело. Вот. И вот это вот Дмитрий Олегович так говорит, понимаете, это отношение, он много вот здесь вот говорит о кадрах новых. Вот отношение кадров.
Отречение.
Люди, которые, кстати, заслуженные, авторитетные, опытные, которые должны привлекаемой молодежи передавать знания. Вот отношение к ним. Человек больной, сидит по сфабрикованным обвинениям. Оно сфабриковано, потому что там не там, есть там что, кстати, это не секретно. Но он до сих пор сидит, потому что вот, в общем-то, нам нужно дело. Потому что Дмитрий Алексеевич в мае принял дела, и он должен показать, как вот новая метла по новому метет.
А ведь это те самые люди, о которых вы говорили, что вот они есть. Ну вот к ним
да,
вот такой
это
вот...
это как раз те самые заслуженные, те самые еще люди. Дееспособные пока последние, там, в каком-то случае последние годы дееспособные кадры, которые могут передать опыт, которые обладают богатейшим опытом. И если с таким отношением, конечно, они долго не задержатся.
А вот я тогда спрошу Александра Гольца, почему вы считаете, он ведь может вступиться за него, он может, он по всей логике здравой может вступиться. Это же не страшно для него вступиться за этого человека и сказать, что там действительно ничего нет. Он этого не делает, он отмахивается, он даже делает замечания тем, кто вот ведет себя так легкомысленно. Вы считаете, почему? Потому что он боится этой структуры, не хочет портить отношения? Или он действительно так думает?
Нет никаких сомнений. НКВД напрасно не арестовывает. Если ФСБ, человек арестован ФСБ, то значит существуют какие-то серьезные причины для такого ареста. И Дмитрий Олегович вполне разумно для путинского чиновника ловко уходит от обсуждения этого вопроса. Вот тут есть очевидное, кстати говоря, когда... В его рассуждении о наивных, инфантильных ученых, которые готовы родину продать за публикацию в иностранном журнале, здесь есть очень любопытный момент, который заключается в том, что Дмитрий Олегович хочет молодых ученых. А позвольте спросить, какого рожна молодой ученый пойдет под руководство Дмитрия Олеговича? Имея в виду абсолютный запрет на публикации в зарубежных журналах. Абсолютную невозможность реализовать себя иначе, как, кроме как под крылом Дмитрия Олеговича, который присвоит все достижения. Вот какого черта молодой ученый пойдет к нему, а не куда-нибудь к Маску?
Да, это риторические вопросы, совершенно очевиден на него.
Привлекает людей, в том числе из России, вот сейчас под свой новый промарсианский проект, то есть можно заполнить анкету на сайте, соответственно, если проходишь работы.
Уважаемые господа, я правильно понимаю, что абсолютно у нас тут единое и у вас единое мнение, что это совершенно и на улице, что это фигура, как ни странно, вот действительно сводится многое, что это абсолютно тупик для развития вот этой отрасли в Российской Федерации. Считаете ли вы, что вот одна фигура способна поставить крест на развитие целой отрасли?
Вы знаете, я скажу так, что не факт, что может быть фигура, которая ее спасет. Да? Угу. Но Дмитрий Олегович Рогозин совершенно не та фигура, которая может ее исправить.
То есть, если я бы сказал, что он и есть.
Да, если пациент лежит к реанимации, то надо привлекать...
Он и есть этот крест.
Да, то есть надо привлекать все-таки доктора медицинских наук, вот, а мы привлекаем, ну, извините, человека с улицы. И тут понятно.
Мы заканчиваем на вот словах Виталия, что Рогозин – это крест, но не красный, не спаситель.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части